Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бара-ра-ра, времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 149-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Меня зовут Антон Поздняков, а выходит наш подкаст все так же на сайтах birdicast.com вместе с нашим подкастом об IT-медиакультуре, который я веду с Андреем Барышниковым и Сергеем Епихиным, а также с подкастом Beardy Building о спорте и здоровом образе жизни, который совсем скоро должен вернуться на второй сезон. Я знаю, очень многие из вас этого ждут, так что Андрей Барышников и Роман Юрьев скоро снова будут вас радовать своими спортивными голосами. Ну а тем временем «Теория Большой Бороды» также выходит на сайте itc.ua. Сегодня у нас будет две такие громкие достаточно новости в прямом и переносном смысле. А также в этом выпуске я отвечу на те вопросы, которые вы мне присылаете на почту ap@birdicast.com. Их в последнее время становится все больше, вы очень активные, я это всячески хвалю, мне реально очень приятно, что вы не просто слушаете выпуски, но и сами принимаете в них участие, задаете интересные вопросы, иногда приходится напрягаться, чтобы на них ответить. Почитать, вспомнить какой-нибудь курс физики или наоборот, углубиться во что-то, чего я ранее не знал, и это невероятно круто. Огромное спасибо всем тем, кто присылает вопросы. Если вы хотите это сделать, отправляйте свои письма на электронную почту, повторюсь, ap@birdicast.com. Этот адрес есть в описании нашего подкаста, вы его можете просмотреть через то приложение, в котором вы его сейчас слушаете, либо же увидеть на сайте birdicast.com. Но давайте начнем с новостей. Самое громкое и самое ожидаемое, наверное, событие первой половины этого года — это все, что связано с Falcon Heavy, самой тяжелой, самой мощной ракетой, которая, если будет запущена, будет из тех, что ныне находится в эксплуатации, и очень много раз по целому ряду различных причин откладывался запуск. И, собственно, запуска-то до сих пор не было, но был, наконец, тестовый прожиг, тоже довольно важная часть в подготовке к старту. SpaceX очень много тестирования различного проводит, в том числе и тестовые прожиги. Для этого ракета устанавливается на стартовом столе, заполняются двигатели и заполняются, вернее, конечно же, топливные баки, и все двигатели включаются для проведения тестирования. В данном случае это 27 двигателей Merlin, которые включились одновременно. Кстати, это еще вопрос, насколько именно одновременно или одновременно, как вам угодно, они включились. Очень интересно будет посмотреть непосредственно видео самого запуска, каким именно алгоритмом будет пользоваться SpaceX для сжигания двигателей. Для невооруженного глаза это, скорее всего, будет выглядеть как одновременный старт, но, например, те же двигатели шаттла, они включались не все сразу, и это можно видеть на замедленных кадрах. В общем, это интересная техническая деталь, на которую можно будет обратить внимание, когда будет проводиться, собственно, старт. Ну а пока у нас, как я уже сказал, был тестовый прожиг, все прошло успешно, двигатели включились на что-то вроде 11 секунд. Запланировано изначально якобы было 12, но вроде бы все штатно. Никто ни о чем не говорит, ни о каких неполадках, пока что никто ничего не откладывает. Илон Маск в Твиттере сказал, что запуск планируется через недельку-другую. Соответственно, ждем либо конец января, что вряд ли, либо начало февраля, что скорее всего. Так что, вероятно, все-таки первый запуск Falcon Heavy пройдет уже в феврале 2018 года. Ну а мы ждем, и я думаю, что если все у нас будет успешно и все как запланировано, то в следующем выпуске мы поговорим с гостем уже более подробно о этой ракете, и будет такой небольшой спешл о ней. Так что ждите следующего четверга. Ну а тем временем другая компания, которая называется Rocket Lab, базирующаяся в Новой Зеландии, впервые смогла вывести свою ракету «Электрон» в космос. Напомню, в прошлом году у них была одна попытка, она закончилась неудачно, но ошибки учтены, выводы сделаны. И что интересного в этом запуске, кроме того, что это первый успешный запуск новозеландской компании, который прошел 21 января, и запустила компания не только на орбиту, не только три малых спутника, которые были заранее оговорены, но и свой собственный спутник, который называется Humanity Star, или Звезда Человечества. Значит, что в нем интересного? Это зеркальный спутник. Представляет собой некое подобие шара, сделанного из треугольников. То есть такой многогранник, состоящий из 65 треугольников диаметром около метра. Никто не сообщает подробностей об этом. Поэтому мы данные о диаметре можем делать исключительно по фотографии, которую опубликовали Rocket Lab, в которой человек стоит рядом с этим спутником, положив на него руку, и видно, что это где-то от половины до, может быть, чуть больше, чем половина роста человека составляет. Этот спутник далеко не первый такой зеркальный объект в небе, который призван быть виден невооруженным глазом за счет того, что он активно отражает свет солнца и находится достаточно близко к Земле, поэтому для человека это будет выглядеть как яркая блымающая звезда. Блымающая, потому что вот эти вот грани, они постоянно вращаются в пространстве, соответственно, угол отражения все время меняется. И, по идее, это должно выглядеть как достаточно яркий объект. Наверное, у многих из вас в памяти еще остался не так давно запущенный аппарат «Маяк», который делался в России. Тоже была идея запустить спутник с отражающими элементами. Тогда это были такие как пирамидальные формы, в общем, должен быть раскладываться. И опять же, выглядеть как очень яркий объект. Разработчики говорили, что это будет самый яркий объект после Луны на небе ночном. Но в итоге, к сожалению, запуск оказался неудачным. Руководство опубликовало отчет, что спутник не смог раскрыть отражатель, потому что там была утечка гидразина, и виноват в этом, скорее всего, разгонный блок фрегат, который выводил спутник на орбиту. Но кроме «Маяка» были подобные проекты и у НАСА, причем довольно давно. В 1976 году еще был запущен спутник, который назывался Лагеос. Лагеос — это аббревиатура, поэтому, естественно, несложно искать ударение. И мы уже такое видели, запускали и японцы подобные штуки, которые должны были имитировать звезды в небе за счет отражения солнечных лучей. Так что ничего такого прорывного и необычного компания не сделала, но интересно, как я уже сказал, то, что она не сказала заранее о том, что будет запускать свой собственный спутник и, кроме этого, докинет его еще к уже существующим, которые запускали более открыто. Но новозеландцы молодцы. Электрон — легкая ракета, которая может выводить достаточно дешево легкие грузы на орбиту. Как обычно я говорю, конкуренция — это всегда хорошо, поэтому почему бы и нет. Очень молодцы Rocket Lab. Ну а теперь давайте переходить к вашим вопросам. Напоминаю, что задавать их стоит с помощью письма на почту ap@birdicast.com. Пишите все, что угодно, что вас интересует. Возможно, вы хотите спросить что-то меня лично. не для, скажем так, озвучивания в подкасте. Возможно, вы хотите что-то интересное рассказать и стать гостем. У меня было несколько в прошлом году выпусков со слушателями, когда мне просто писали: «Антон, привет, я такой-то, такой-то, знаю то-то, то-то, могу рассказать». И у нас получались очень-очень классные выпуски, так что, если что, не стесняйтесь. И да, если у вас будет такая возможность, вы указывайте, пожалуйста, ударение в ваших фамилиях. Ну, а если не указывать, то я заранее прошу прощения, если чью-то фамилию не так прочитал. Итак, первый вопрос задает его Ярослав Кирей. Он прислал мне видео, в котором идет разрушение мифов о всякой ненаучной ереси. Неплохое видео. Но там поднимается тема про дозу радиации, которую может получить человек в космосе. В связи с чем задается вопрос: как планируется решать проблему с радиацией по программе пилотируемого полета на Марс? И действительно, проблема с радиацией существует. Более того, недавно там были новости, что, мол, посчитали, и человек может всего лишь раз слетать на Марс и обратно, и при этом он получит близко к максимальной допустимой дозе радиации, которую может получать человеческий организм, чтобы дальше хоть как-то функционировать. Собственно, доза радиации рассчитывается и при полетах на МКС, и при других выходах в космос. В общем, это действительно серьезная проблема, и при полете от Земли до Марса не будет магнитного поля Земли, которое защищает нас от радиации, в нормальном виде не будет атмосферы, соответственно, нужно что-то с этим делом думать, и пока что у нас нету точного решения, то есть у нас нету однозначного решения, есть несколько направлений, в котором люди думают. Я слышал, что, мол, могут сделать такой слой, прослойку из воды между космосом и людьми, то есть, грубо говоря, одна из стен может быть заполнена водой. Это сложно, потому что для этого понадобится много воды, а вода штука тяжелая, и выводить ее, значит, на орбиту тоже тяжело, но с другой стороны, вода может затем понадобиться на Марсе, поэтому мне кажется, что это может быть вот тем самым решением, которое мы ищем. Но для этого нужно будет разработать, наверное, какой-то новый корабль. Из существующих кораблей у нас ничего такого нет. Надо будет, наверное, ждать либо каких-то новых разработок, либо это доработают к не первому полету на Марс. Потому что, я не знаю, честно говоря, вот мне очень интересно, какой будет первая высадка человека на Марс. Мне кажется, что космические агентства, которые, конечно же, будут участвовать в этих запусках, приложат все усилия, чтобы сделать этот запуск двухсторонним. Ну, потому что как-то нехорошо. Безусловно, это будет медиа-вещь. Лунная посадка была одна, по-моему, до сих пор самая транслируемая, самая просматриваемая по миру прямая трансляция. И высадка человека на Марс наверняка побьет этот рекорд, особенно с распространением интернета и так далее. Поэтому привлекать внимание огромного количества людей к человеку, который, по сути, будет совершать самоубийство, высаживаясь на Марсе, зная, что он или она оттуда не вернется, и, скорее всего, их будет несколько, это какое-то ужасное зрелище. Поэтому с точки зрения пиара, да, мы много в прошлом выпуске с ребятами из Альфа Центавра говорили о пиаре. Так вот, с точки зрения вот как раз пиара, это плохая история. Поэтому я думаю, будут приложены все усилия, чтобы вернуть людей с Марса. Чтобы это была прям посадка, затем взлет обратно, как вот высадка на Луну. Вероятно, даже первые запуски будут беспосадочные, будет облет вокруг Марса. Хотя какой смысл делать облет вокруг Марса? Это никому не интересно. В этом, собственно, и есть проблема путешествия на Марс. Но, возвращаясь к вопросу Ярослава, проблема с радиацией действительно есть, и нужно делать какой-то щит, какую-то защиту от этих лучей, для которых люди, путешествующие на Марс, действительно будут как на ладони, и ничто их не будет защищать. Это проблема, которую нужно будет придумать, как решить, однозначного решения пока нет. Следующий вопрос от Марка Гуревича. Слышали идею про то, что можно написать искусственный интеллект, возможно, на текущем примитивном или чуть лучше уровне, и отправить корабли с ним в другие системы. В отличие от людей, он долетит и, если что, может быть представителем человечества. Что вы думаете по этому поводу? Это очень интересный концептуальный вопрос, и он гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ну, во-первых, отправлять то, что мы имеем сейчас, то есть, в смысле, какую-то компьютерную программу, какую-то роботизированную штуку, и называть ее просто искусственным интеллектом. В данном случае искусственный интеллект – исключительно антропогенный термин, антропогенное понятие. И говорить о том, что то, что мы сейчас делаем, это является интеллектом, это большое преувеличение. Это является интеллектом, и в первую очередь потому, что маркетологи его так назвали, и потому что у нас сейчас активно развиваются нейросети, которые похожи по своему принципу работы, отдаленно напоминают работу мозга, поэтому у нас такая связь типа с человеческим чем-то. Мне кажется, что отправлять искусственный интеллект с надеждой на то, что будет контакт с другими цивилизациями через какое-то большое количество времени, нецелесообразно по вот каким причинам. Ну, во-первых, если мы что-то отправляем, то нужно тогда отправлять это постоянно, и с каждым разом у нас будет другой искусственный интеллект. Посудите сами, человечество впервые вывело что-то в космос чуть больше там, 50 лет назад, полувека. А в контексте времени жизни не то что Земли, да, или там Солнечной системы, в контексте существования даже не столько человека как вида Homo sapiens, да, в контексте существования человека как разумного существа, способного к цивилизации, да, сколько у нас цивилизаций существует? Ну, допустим, округлим до 10 тысяч лет. Ну, вот это тоже такой, с оптимизмом, на самом деле, наверное, чуть меньше, но вот первые какие-то постройки, напоминающие города, датируются вот как раз где-то 10 тысяч лет назад. Так вот, в контексте этих 10 тысяч лет назад, те 50 лет, которые мы умеем что-то отправлять в космос и что-то делать в плане компьютеров, это маленькая-маленькая частичка. То есть, представьте, если бы, я не знаю, человек, да, как любят говорить, взял в руки палку обезьяна, да, стал человеком и сказал, а вот палка, вот это же достижение технологическое, давайте его в космос отправим. То есть одна из причин это то, что мы сейчас называем искусственным интеллектом, совершенно не отображает человеческий интеллект. Мы сами толком еще не знаем, что такое человеческий интеллект. И подменять его вот какой-то вот этой вещью, которую мы сейчас просто похожим словом называем, не совсем корректно. Вторая причина, она кроется все в тех же вопросах, которые в свое время решал Карл Саган с командой, которая разрабатывала те самые золотые таблички, которые летят на Voyager'ах и Пионерах. Задача наша как цивилизации, как человеческого вида, который хочет чем-то поделиться с другими существами живыми, да, заключается в том, чтобы каким-то образом передать информацию. И главная проблема, которую мы перед собой видим, это в том, что мы умеем обменять... Мы вид, который умеет обмениваться информацией. У нас есть такие инструменты, как речь, как письменность, как выражение лица, мимика. У нас есть 5 основных органов чувств. У нас есть те способы обмена информацией, которые мы для себя установили. И они работают между людьми. Но при этом не факт, что те, к кому мы будем обращаться, используют даже отдаленно нечто похожее. Огромная проблема была, да, что написать на этих табличках, что сделать, каким образом передать что-то о себе, каким образом изобразить что-то так, или не обязательно изобразить, передать информацию так, чтобы нас поняли. И то, что мы сейчас называем искусственным интеллектом, это так или иначе способ общения машины и человека, то есть есть какой-то интерфейс. И вот этот интерфейс, не факт, что он подойдет к тем, кто его может потенциально найти. Ну и последняя причина, да, кроме того, что не факт, что это технологически то, что стоит пасовать, не факт, что даже если мы что-то пошлем в виде искусственного интеллекта, так называемого, это будет представлять нас как человечество, и нас поймут. Ну и в-третьих, вот такая фраза, что вот в вопросе есть, в отличие от людей, он долетит. А долетит ли? Дело в том, что компьютерные системы на базе, да, чипов на базе кремния, которые мы сейчас умеем делать, они не то чтобы супер долговечные, и космическая радиация, которая каким-то образом воздействует на эти чипы, банально энергия, которая для этого нужна, чтобы каким-то образом это функционировало. Не факт, что, короче, это долетит. В общем, я все еще считаю, что золотая пластина, на которой изображено то, что изображено на Voyager'ах, это на данный момент оптимальный способ общения с кем-то потенциальным, кто находится за пределами нашей Солнечной системы и кто может что-то допонять. Поэтому, ну не знаю, посылать как представителя человечества, да нифига, искусственный интеллект эти пока не представители человечества, лучше геном расшифровать человеческий и отправить. Хотя, опять же, это будет расшифровка генома на вот 2018 год, и когда оно долетит, может быть, геном человека будет уже выглядеть совершенно по-другому, а может, мы и вовсе уйдем в виртуальное пространство, но это уже тема для отдельного подкаста. Следующий вопрос, достаточно сложный, между прочим, задает Елена Шелепова, или Шелепова, опять же, к сожалению, не знаю, куда делать ударение, так что будем называть девушку просто Елена. Так вот, Елена пишет, что сейчас читаю книгу «Космический ландшафт» Леонарда Саскинда, за что я всячески хвалю, и застряла на главе, в которой рассказывается про феймановские диаграммы. В частности, там есть диаграмма, изображающая распад фотона на электрон и позитрон. Я не понимаю, как может что-то без массы и заряда распасться на что-то, у чего есть и масса, и заряд. Откуда они берутся? Не мог бы ты объяснить, как это происходит? Спасибо. Вообще, действительно, это довольно интересный вопрос, и не вдаваясь в каких-то супер подробностей, потому что, ну, всем остальным тоже должно быть интересно. Но здесь в силу вступает то самое, наверное, известное физическое уравнение во всем мире E равно mc квадрат, которое часто подменяет собой в умах людей, да, всю теорию относительности и всю работу Эйнштейна. Если спросить, что открыл Эйнштейн, все скажут E равно mc квадрат. И в какой-то степени они правы. Дело в том, что масса, вы, возможно, слышали где-то такое выражение, что масса может переходить в энергию, а энергия переходить в массу, или там масса - это застывшая энергия. Так вот, это все не совсем корректно, но может дать вам небольшой намек к тому, что происходит. Дело в том, что если выражаться, вот пытаться совсем, да, правильно, то скорее масса — это характеристика, которую может энергия иметь. То есть масса является чем-то, свойством, да, энергии, не всегда активным. И в данном случае, когда у нас происходит распад фотона, который не имеет массы, но имеет импульс и энергию, у нас происходит распад на позитрон и электрон. Происходит это, как правило, вблизи атомарного ядра, потому что сам по себе электрон, в общем, происходит это, как правило, вблизи атомарного ядра по ряду причин. Происходит с электронами достаточно высоких энергий. Мы говорим о примерно мегаэлектрон-вольтах, если я не ошибаюсь, где-то в этом промежутке. И, как я уже сказал, у нас должны работать два закона сохранения. Это закон сохранения энергии и закон сохранения импульса. Закона сохранения массы не существует. Масса может не сохраняться. Более того, масса атома водорода, да, она меньше, чем масса его составляющих. И в принципе, в общем случае, У нас масса итогового продукта не должна быть равна массе частей его составляющих. Потому что часть этой... Ну, на самом деле, я же говорю, у нас должна работать, должен работать закон сохранения энергии. Общая энергия константна, а масса при этом может либо проявляться, либо нет. Энергия может уходить как в массу, грубо говоря, так и в кинетическую энергию движения, так и в энергию связей, и в любую другую энергию. То есть здесь важно то, что у нас сохраняется импульс и сохраняется энергия. Ну, а заряд у нас, электрон и позитрон имеют заряды противоположные, поэтому заряд у нас тоже сохраняется. В общем, все работает, и если интересно, я хочу отозвать тогда к выпуску, который уже был до этого, причем это был один из первых выпусков «Теории Большой Бороды», если мне не изменяет память, 10-й, и там я чуть более подробно объяснял, что такое E равно mc квадрат, что значит это уравнение, как вот это происходит, как соотносится энергия и масса, почему это вещи, скажем, одного порядка, почему масса не является энергией, наоборот. В общем, слушайте 10-й выпуск, ссылка на него есть в шоу-ноутах, ну, либо же можете просто в том приложении, в котором слушаете подкасты, долистать до первых выпусков, и он там будет, надеюсь, я смог ответить на этот действительно непростой вопрос. Следующий вопрос задает Роман Умаров, или Умаров, опять же, с фамилиями, извините. Вопрос в следующем. Можно ли добиться абсолютного вакуума на большом пространстве? Если да, то как? Честно говоря, понятие абсолютный вакуум, оно такое довольно странное, потому что у нас как такового вакуума не существует, да, у нас есть энергия, нулевая энергия вакуума, у нас есть там появляющиеся и аннигилирующие частицы, то есть понятие такого, как абсолютный вакуум, создать сложно. Если мы говорим о том, что у нас не будет ни одной частицы, опять же, сделать это крайне сложно и, скорее всего, технически невозможно. Потому что, насколько я знаю, сейчас в вакуумных камерах у нас происходит постоянное охлаждение, расширение камеры, и таким образом, в общем, у нас уменьшается количество частиц, но уменьшить их до нуля все равно крайне сложно, так что я не думаю, что есть какой-то практический способ сделать абсолютный вакуум в принципе, не говоря уже о каких-то больших пространствах. Следующий вопрос от Ивана Кузовлева. Иван пишет: «Всем нам известна формула, описывающая силу притяжения между телами. Из нее следует, что сила пропорциональна массам взаимодействующих тел. Но есть мне не очень понятный один момент. Масса тела на поверхности Земли и, например, на Луне различна, если замерять массу обычными весами. То есть отсюда следует, что масса не абсолютна, а относительно и определяется не она гравитацией другого тела. Таким образом, тело, помещенное в пространство, где нет других тел, массой не обладает вовсе, или же тела обладают абсолютной массой, и ее как-то можно измерить. Я понимаю, что так и должно быть, иначе получается какая-то фигня». Действительно, иначе получается какая-то фигня, и это очень распространенное заблуждение. В данном случае Иван путает понятия массы и веса. И на самом деле к этому есть серьезная причина, и она кроется в том, что наши весы, так называемые, когда измеряют массу, показывают, они показывают массу. Масса измеряется в килограммах, и масса действительно абсолютное понятие. Масса – это мера инертности тела, или же масса – это то, насколько насколько тело искривляет пространство-время вокруг себя. Так вот, масса измеряется в килограммах, а вес – это сила, с которой тело действует на опору или под вес, и сила эта измеряется в ньютонах. И действительно, вес на Земле и на Луне различный. А если подпрыгнуть, вес и вовсе равен нулю. Вес – это сила, с которой мы действуем на что-то, и вес зависит от того, насколько, значит, в сильном гравитационном поле мы находимся, и если мы, соответственно, неподвижны, то мы с каким-то весом действуем на пол, пол отдает нам реакцию опоры, которая действует в обратную сторону, таким образом все балансируется, мы не проваливаемся никуда и не улетаем вверх. Так вот, масса при этом остается одной и той же. Масса одинаковая хоть на Луне, хоть в космосе, хоть на Земле, хоть на Марсе, на Юпитере, где угодно. Масса — это абсолютное действительное понятие. Когда же мы становимся на весы, нам показывают вроде как бы массу в килограммах, и это правда. Но на самом деле весы измеряют вес и конвертируют его в килограммы, предполагая, что мы находимся на поверхности Земли. И, соответственно, они просто за нас делают вот эту математику. Они не говорят, ваш вес 100 ньютонов, товарищи. Нет, они пишут, что вы весите столько-то килограмм, и это отвратительно на самом деле с точки зрения физики. Вы весите столько-то килограмм. Вы не весите столько-то килограмм. Весите вы в ньютонах. Масса ваша составляет столько-то килограмм. Поэтому это, как я уже сказал, абсолютно нормальное, общепринятое, да, распространенное заблуждение. Надо отличать массу и вес. И это две разных вещи. Кстати, в космосе, когда космонавты меряют свою массу, они делают это с помощью весов, которые используют пружину. Соответственно, садитесь на такой стульчик. Стульчик из стороны в сторону на пружине известной жесткости колеблется, и в зависимости от периода этих колебаний вы можете измерить собственную массу. Что не обязательно использовать вес для измерения массы, можно это делать и другими способами. И вот тут мерится именно масса, а не вес. Следующий вопрос от Романа Квасного. Или Квасного, опять же. Как-то, давайте знать, как вашу фамилию стоит читать. И очень интересный вопрос тоже задает. Вопрос по черным дырам. Помоги разобраться, пожалуйста. Плотность черной дыры обусловлена взрывом, приведшим к ее образованию. Поглощение звезды черной дырой приводит к увеличению массы самой черной дыры, но уменьшению ее плотности, так как нет чудовищного давления, обеспеченного взрывом. Есть ли вероятность, что в результате поглощения черной дыры звезды она, черная дыра, перестанет быть черной, то есть ее плотность понизится настолько, что гравитационный радиус будет находиться за пределами тела? Или иными словами, может ли черная дыра перестать быть черной в силу некоторых причин? Здесь, опять же, нужно идти против интуиции. Контринтуитивный момент в черных дырах заключается в том, что они не являются... То есть внутри черной дыры на самом деле нету тела. Нет чего-то, что просто не может вырваться. Это не просто очень плотная звезда, из которой не вылетает свет. Черная дыра — это искривление пространства-времени. Там нету материи. Это дырка в пространстве. И черная дыра, у нее есть очень четкая зависимость радиуса от массы, и она всегда одинаковая. Радиус черной дыры зависит исключительно от ее массы напрямую. Это радиус Шварцшильда. Я, честно говоря, не знаю, как он называется по-русски. По-английски это называется Schwarzschild Radius. Я думаю, это Шварцшильд. В общем, как-то его наверняка по-русски так транслитерируют. К сожалению, я, как я уже говорил, учил это все по-английски, поэтому простите меня, если вдруг неправильно называю это по-русски. Как я уже сказал, зависимость прямая. То есть у нас нет такого, что вот мы, грубо говоря, да, разбавили черную дыру звездой. Нет, мы увеличили массу черной дыры, ее радиус очень четко задан этой массой. Поэтому, наполняя, скажем так, черную дыру менее плотными, да, объектами, мы на самом деле не разбавляем ее, да, то есть, грубо говоря, да, если мы взяли бы какую-нибудь там плотную жидкость, какой-нибудь, да, там, я не знаю, кисель, и начали доливать в него воду, когда-нибудь он бы стал настолько жидким, что был бы неотличимым от воды. Так вот, с черной дырой такого не происходит. Черная дыра это не тело, это нечто другое, это вот концептуально другое понятие. И хотя интуитивно мы, конечно, хотим, да, представить его как некое тело внутри вот этого горизонта событий, на самом деле это просто дырка в пространстве. Так что нет, с помощью таких манипуляций черная дыра перестать черной быть не может, но она может испариться с помощью радиации Хокинга, о чем я также рассказывал в предыдущих выпусках. Евгений Кукин или Кукин задает следующий вопрос. Скажите, а сможем ли когда-нибудь мы преодолеть принцип неопределенности Гейзенберга? Что в теории могло бы дать преодоление данного принципа? Вопрос, конечно, интересный, что бы могло дать преодоление нам принципа Гейзенберга. Но боюсь, что это такая фундаментальная вещь, которая вшита в мироздание, и преодолеть ее вряд ли. То есть это примерно как преодолеть скорость света. Конечно, можно теоретизировать, но, судя по всему, наш мир устроен немножко не так. Поэтому преодолеть принцип неопределенности Гейзенберга, наверное, все-таки нельзя. Ну, по крайней мере, пока мы не найдем доказательства обратного. Денис Бергер пишет. Слушаю ваш подкаст с полгода уже, наверное. Извиняюсь, если вопрос был задан. Мне интересно, почему вы никогда не обсуждаете Роскосмос? И, в общем, есть ли у нас какие-то интересные открытия технологии? Например, я слышал новости про лунную базу или ракеты, как с обратной посадкой. Это потому, что их нет по сравнению с Западом, или... Я, честно говоря, ответил в письме, что действительно... И мы сделали целый выпуск прошлый, посвященный, по сути, этому вопросу. Почему редко появляется Роскосмос, теория большой бороды? И достаточно подробно прошлись по этому вопросу в предыдущем выпуске. Я лишний раз просто скажу, что я абсолютно не пытаюсь какие-то политические свои взгляды. Я, в принципе, свои политические взгляды держу при себе и считаю, что не стоит ими вообще делиться. Политические взгляды — это интимная личная вещь, и на подкаст они никак не влияют никоим образом. Вообще, я считаю, что космос должен быть космополитическим моментом, объединяющим, а не разделяющим. Поэтому... Про Роскосмос на самом деле я говорю, просто инфоповодов они создают гораздо меньше, чем те же SpaceX, те же NASA и все вместе взяты. Если что-то интересное появляется, я, конечно же, об этом рассказываю. Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня от Марка Гуревича. Пишет он следующее. Вопрос у меня такой. Если смотреть в периоде миллиардов лет, насколько я понимаю, текущая модель говорит, что все сводится к тому, что в конечном итоге все звезды выгорят и станут либо черными дырами, либо черными карликами, плюс остальные объекты, планеты, пыль и так далее, а к тому же разлетятся друг от друга, а наша Вселенная станет мертвым черным местом. Возможно ли гипотетическая такая ситуация, что какая-то цивилизация, например наша, разовьется технологически до такого уровня, что сможет заново зажечь звезды, а может контролировать, корректировать их движение, чтобы условно предотвратить расширение? Это очень интересный вопрос. Потому что, конечно же, можно стать там цивилизацией первого типа, второго типа, третьего типа. Но, честно говоря, действительно, да, у нас есть предположение о том, как умрет Вселенная, действительно... По мере расширения когда-нибудь горизонт наших возможностей, космический горизонт, он будет сужаться, когда-нибудь сузится настолько, что частицы не смогут взаимодействовать друг с другом, и расширение Вселенной окончательно будет доминировать над гравитацией. Об этом есть отдельный выпуск, я дам на него выпуск в шоу-нотах, если интересно, послушайте. Что же касается технологического какого-то противостояния расширению Вселенной, насколько я понимаю, при наших текущих знаниях физики это невозможно. Однако жизнь, как таковая, является противодействием энтропии, как ни странно, пусть и локальным. Поэтому кто знает, что может жизнь в итоге сделать и каким образом сможет что повернуть. Текущего моего, по крайней мере, понимания физики недостаточно, чтобы придумать нечто, что сможет противостоять наплору темной энергии. Темная энергия — это то, что, опять же, в нашем текущем понимании ответственно за расширение Вселенной. Поэтому, возможно, когда-то что-нибудь, но это произойдет очень и очень нескоро. И поверьте, у человечества, если оно планирует дальше существовать, будут гораздо более, ну не гораздо более, но будут еще серьезные проблемы, о которых стоит подумать. Как, например, смерть нашего Солнца через 5 миллиардов лет, когда оно будет превращаться в красного гиганта и расшириться до пределов земной орбиты, высушит все океаны и, возможно, выкинет Землю куда-нибудь подальше. Что-то надо вот с этим делать. Давайте решать проблемы по мере их поступления. Разберемся, значит, с Солнцем, потом разберемся с тем, что в Млечный Путь врежется Андромеда, а потом посмотрим, что значит можно делать дальше, как противостоять расширению Вселенной и сужению космического горизонта. Ну а если вам действительно интересно, да, как может умереть наша Вселенная, к чему это все приведет, слушайте выпуск в описании к подкасту. Я тем временем уже целых 40 минут отвечаю на ваши вопросы. Очень, повторюсь, круто. Я даже, наверное, не все успел пройти, но время уже поджимает, поэтому я, если что, оставлю на другие выпуски ваши вопросы интересные. Продолжайте их присылать на почту ap@bertikast.com. Я безумно доволен с тем, с каким энтузиазмом и с какой активностью вы присылаете. Это, как я уже сказал, далеко не все я озвучил. Это самое интересное. Если ваш вопрос не прозвучал, не стесняйтесь отправить его еще раз. Я живой человек, иногда могу что-то потерять, пропустить, не заметить. А если вы напишите еще раз, будет, может, какое-то дополнение, еще к вопросу придумаете тем временем, то я смогу более развернуто на него ответить уже в следующих выпусках. В будущий четверг ждите, если все будет хорошо, будет спешл по Falcon Heavy и вообще, в принципе, более подробный рассказ о SpaceX с гостем. Ну, а пока что, если вам нравится то, что делаю я в рамках теории Большой Бороды, если вам нравится, что мы делаем, в принципе, в рамках проекта Бердикаст, у которого скоро будет большое обновление, над которым мы давно работаем, я надеюсь, что вы его тепло встретите. Пока что пусть для вас это остается сюрпризом. Вы можете поддержать наш проект на сайте patreon.com/bertikast. Там можно помочь проекту денежкой, если у вас есть такое желание. А также вы можете поставить клинушное количество звезд в iTunes, рассказать друзьям о подкасте, поделиться им в соцсетях, еще где-нибудь. Показать людям, которые интересуются космическо-научной тематикой, что существует наш проект. Я уверен, что мы сможем и дальше расти. Огромное спасибо тем, кто уже нас поддерживает на Патреоне, кто уже рассказывает друзьям о подкасте, кто привлекает новых людей. Я по статистике вижу, что вас становится все больше, каждый выпуск слушают, пусть по чуть-чуть, но больше людей, и также слушают и старые выпуски. Меня это безумно радует. Спасибо вам, что остаетесь с проектом. Надеюсь, дальше будет только лучше. Я приложу к этому, по крайней мере, всяческие усилия. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.